недельная глава Торы с участием Рава Лайтмана. Добрый день, дорогие зрители. Мы рады, что вы с нами в программе о недельной главе. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте все.
Все в студии приглашаются активно участвовать в программе. Зрителей просим присылать вопросы. Глава особая, с большим смыслом, глава Бешалах. И отпустил фараон народ. Здесь очень много событий. И первое, что сыны Израиля, которые вышли из Египта, достигают Ямсуф, конечного моря. Это занимает у них время перейти его. Творец провел их через пустыню. Снова ожесточает сердце фараона. Фараон гонится за ними. И Творец приблизил, как говорится, сынов Израиля. И вот они очень в большом страхе. То есть они потрясены и говорят Моше: «Ну зачем ты нас привел сюда? Зачем мы оставили Египет сюда, в пустыню, чтобы умереть?» И Моше говорит: «Вы должны помолчать. Вас сейчас спасет Творец. Вы сейчас увидите, как Творец спасет вас. Больше Творец будет воевать за вас, а вы просто увидите его силу и мощь». Провел их через Ямсуф, конечное море. Конечно, там был столб дыма днем и огненный столб ночью, сопровождал их очень большое напряжение, драматическое состояние. Переход конечного моря. Войска фараона тонут в море. Песнь на берегу моря. Египтяне поют песнь. Что это значит в духовном смысле?
В духовном смысле эта история совершенно по-другому понимается. После твоего красивого рассказа я вообще не знаю, как публика...
Это не мой рассказ, так в Торе написано.
Правильно. Как публика, которая читает точно так же, как и ты, и слышит от тебя эти вещи, может оторваться от значения этих слов, которое представляет им материальную картину, и перейти на духовный рассказ. Если говорится всего лишь об изменении в нашем желании. Наука Каббала объясняет нам, что все мы желание, все творение представляет собой желание. И это желание ощущает в себе всевозможные явления. И одно явление из тех, которые мы чувствуем, что мы чувствуем себя находящимся в этом мире. Если наше желание изменится, мы будем чувствовать в нем другое явление, называемое более высший мир. Еще есть много миров, есть много состояний. И сейчас мы чувствуем только одно состояние из множества состояний. И поэтому наука Каббала называется наукой Каббала, поскольку она объясняет нам, как получить ликабель, как воспринять, постичь другие состояния. Когда между ними, между всеми, состояние, которое, в котором мы сейчас находимся, самое плохое, самое нижнее, нет худшего, чем этот мир. Может, это немного нас взбодрит и успокоит. И если так, мы начинаем наш путь в самом плохом желании и чувствуем там самый нижний мир и состояние, и как мы выходим из него. И нам говорят, что прежде всего ты должен почувствовать, что ты на самом деле находишься в низком и плохом состоянии. И как это чувствуется? С помощью того, что мы начинаем стремиться немного выйти из него, подняться, немного подпрыгнуть наверх. И если человек берет науку Каббала, и только с помощью нее он может притянуть силу, которая называется высший свет, которая воздействует на желание и начинает немного его изменять, и тогда человек начинает чувствовать, что желание в нем меняется. И в изменяющемся желании он начинает чувствовать 7 лет сытости, затем 7 лет голода, затем чувствует подъем и падение, облегчение и наоборот, всевозможные состояния. И эти состояния называются уже духовная работа. когда в этих состояниях есть иногда такие состояния, когда он чувствует даже высшую силу, немного чувствует ее, что есть здесь кто-то, который вызывает в нем эти состояния, изменения в них. Как во благо, так и во зло. И вследствие этого есть у него уже всевозможные меры связи с этой высшей силой, с Творцом. И он начинает думать, почему он делает ему так. И он видит, что именно первый этап, который желает Творец, чтобы человек познал, чтобы человек осознал силу зла. Как сказано, создал я злое начало, что мы прежде всего должны постичь свою природу как зло. И осознание зла — это, по сути дела, весь тот первый процесс, который мы должны пройти. Это очень неприятный процесс, когда мы чувствуем, что мы находимся в своем эгоизме, в желании получать, что эгоизм властвует над нами. Мы сейчас его раскрываем во всем мире. Что мы, по сути дела, причиняем себе зло своей природой, что мы ненавидим друг друга, что мы отторгаем друг друга, что мы враждуем друг с другом, находимся в ненависти без причины. И сказано, не делай другому того, что ненавистно тебе. Что все эти свойства, законы, условия, которые представляет нам Творец, они обязательны. Это большое правило в Торе. Возлюби ближнего как себя. Это большое правило в Торе. Без этого ничего не существует. Все наше исправление — прийти к любви к ближнему, включая Творца, который является внешним по отношению к нам. Поэтому вся работа в Египте, когда мы прежде всего познаем свою природу как зло, когда фараон, злое начало, властвует над нами. И когда человек познает это только при условии, что он изучает науку Каббала и пытается как-то изменить себя, улучшить себя, и тогда он начинает чувствовать, насколько его природа не дает ему выйти из-под власти его, насколько фараон на самом деле властвует над ним. И это очень важный этап, это первый этап в духовном продвижении человека. Как сказано, уйди от зла и делай хорошее. И именно об этом здесь говорится, что когда человек приходит к более продвинутым состояниям, когда он уже устанавливает, что его фараон, его эгоизм — это зло, что он доставляет ему всевозможные беды, что он не дает ему продвинуться, изменить свое общее состояние, и поэтому не дает ему почувствовать миры, более высокие состояния, почувствовать себя над нашим материальным миром, также в реальности, которая является вечной, совершенной. Все только восприятие нашего в нашем желании другого реальности. И когда ты меняешься, ты видишь другой мир. И когда приходим мы к тому, что фараон доставляет нам зло, мы начинаем изо всех сил хотеть оторваться от него, и тогда мы приходим к казням. Но каждая казнь, которую мы чувствуем, помогает нам оторваться, отключиться от фараона, поскольку мы чувствуем удар и чувствуем, что это не я получил этот удар, а Моше во мне, а фараон во мне. И благодаря этому я отдаляюсь от фараона, от злого начала. Я говорю, это злое начало. Он получил удар, а я каждый раз все отдаляюсь от него. И после этих 10 казней, которые описываются как 10 сферот, я отрываюсь от своего фараона и уже готов к выходу от него окончательному. И тем самым не завершается, конечно же, исправление злого начала, поскольку сказано «создал злое начало, создал Тору в приправу». После того, как я осознал злое начало, я должен прийти к Торе, к особому свету, с помощью которого я исправлю злое начало, хотя я и убегаю. Я убегаю от того фараона, который властвует надо мной, но я беру от него все, что необходимо взять, всю утварь, золотую, серебряную. Я беру все эти желания от него, а затем начинаю с помощью света, возвращающего к источнику, с помощью Торы, которую я еще получу на горе Синай, начинаю исправлять его. Но тем пока что, даже в отрыве от своего эгоизма, есть здесь еще шаги, еще процесс, и, как ты прочитал, он непрост. Что прежде всего, фараон отсылает народ. Мы видим, что он вдруг играет здесь какую-то роль не очень понятную. Сказано, фараон приближает Израиль к Отцу Небесному. Он как будто идет... Когда сыновья Израиля выходят из Египта, он даже сопровождает их. Есть какая-то роль у фараона, что это не просто создал злое начало, что это творение, которое дал силу Творец, и он против нас специально вот так все время должен функционировать, как преданный раб Творца. Поэтому он называется ангел, называется преданным рабом. И он выполняет эту роль настолько, что мы пока не уходим от него, он нас сопровождает, все время давит, чтобы мы вышли. Если сыновья Израиля немного задерживаются в пути, фараон сразу же посылает вслед за ними свою силу и сам приходит. То есть он стоит во всей этой роли до конца, пока мы на самом деле не отрываемся от Египта. И не выходим. И мы берем с собой из Египта это утварь египетскую, то есть желание, которое возможно исправить, как мы изучали, что при изменении желания мы приходим в ощущение более высшего мира, и тогда утварь египтян нам необходима. И также выход должен быть, когда с одной стороны давит фараон, наш эгоизм давит на нас, колет нас, пугает, а с другой стороны, Творец идет перед нами, Он влечет нас, или с помощью огненного столпа, или облака, и так мы продвигаемся, как во тьме, так и при свете, как днем, так и ночью. И еще недостаточно этого, но для того, чтобы мы вышли из этого эгоистического желания, нам необходимо отсортировать его, поскольку, может быть, там есть еще те желания, которые мы не взяли, и этого будет недоставать нам, чтобы прийти и выстроить из этого желания пустыню, а потом из пустыни землю Израиля, что это тоже египетское желание, тот же фараон в исправленном виде, немного более называется пустыней. Когда, по крайней мере, мы освобождаемся от эгоизма, от злого начала, и он становится пустыней, правильно, сухим, там ничего не поделаешь, там есть и змеи, и скорпионы, но все-таки это не Египет, это не фараон, который удерживает нас таким образом. А затем мы даже приходим в конечном исправлении, в преобразовании Египта, в землю Израиля, с желанием, которое всецело направлено к Творцу, и тогда мы уже приходим к миру всех благ, к духовному миру. Но по пути мы всегда проверяем, все ли мы вывели из Египта или нет, или есть у нас там все-таки эгоистические желания, которые мы можем все-таки затем исправить и поднять. И поэтому мы видим, что выход из Египта не настолько резкий, но приходят 600 колесниц, которые он посылает, и нам объяснять, что это за 600 колесниц, которые он послал. Колесниц первенцев, после казни первенцев у нас ведь нет ни одного первенца в Египте. Кого же он послал? И нам объяснять, что это великий сброд, это не сами египтяне, но это из тех евреев, иудеев, которые еще более привержены фараону, чем сами египтяне. Есть такие тоже, и этот великий сброд, хотя и гонится за Израилем, а затем и прилипает к ним, и они вызывают все смешение в Израиле, и затем вызывают множество проблем, бед у Израиля, грех золотого тельца, и все эти самые плохие случаи, это все за счет этого большого сброда, который присоединяется к ним, с одной стороны. А с другой стороны, фараон на самом деле приближает народ Израиля к Отцу Небесному, поскольку этот фараон — это зло, которое мы начинаем видеть, что он снова тянет нас к эгоистической жизни, не дает нам немного подняться наверх, к духовному миру. Мы начинаем кричать, и возопылись на Израиле, и воскричали, и так далее, и так далее. И тогда мы находимся буквально, как скажем, перед рассечением конечного моря, что мы должны произвести какой-то прорыв, и мы не знаем как. И здесь мы идем в вере выше знания, то есть в таком действии, когда мы идем выше всего, что раньше было для нас как какой-то факт над этим миром, мы начинаем подниматься. Это называется, что мы продолжаем идти, входя в море. И входим в это. Если ты, как Израиль, проходишь море, ты проходишь как по суше. А если проходишь море в эгоистическом виде, как египтянин, ты тонешь. Так это состояние, к которому приходит человек во внутренней своей работе. Так он выстраивает себе эти желания, исправленные, неисправленные желания, с которыми можно исправить себя. И так человек, в конце концов, отделяет себя окончательно от эгоизма и видит, насколько та сила, которая выявляет, что называется светом абсак, которая выясняет с помощью такого ножа, который приходит и разрезает как ножом все наши желания. И мы видим, что с этими желаниями мы можем продвинуться, а с этими ни в коем случае нет. И так мы проходим. И тогда человек приходит. И тогда то, что называется, и поверили Творцу, и Моше, рабу его. И так мы приходим к уровню веры, к ступени веры, и входим в Египет. Это период, который называется обретением веры. Это малая толика объяснения, то есть это внутреннюю работу, которую человек производит сам, сортировки своих желаний, свойств, с какими желаниями он может прийти к любви к ближнему, а с какими желаниями он находится в ненависти к ближнему. И когда он отсортировывает по отношению к группе, к миру свои желания, он видит, что с этими он остается в Египте, а с этим он продвигается и проходит через пустыню к земле Израиля. Да.
Мы видим, что уже после 10 ударов, уже в пути наружу, уже вышли из Египта.
Это еще не наружу, перед рассечением.
Перед.
Это еще не наружу.
Но они уже прошли 10 ударов, фараон их отсылает, но они уже кричат.
А Творец говорит, вернитесь назад, чтобы фараон подумал, что вы заблудились в пути. Есть еще вещи, которые человек должен выстроить, чтобы выйти из Египта. Поскольку наш выход, любое духовное действие идет по модели, называемой «Авая». Точка «Ют», «Ют Кей», «Вав Кей». Поскольку не может быть, что я отделюсь от какого-то ступени или состояния, если я не прохожу эти 5 этапов. Когда я должен прежде всего принять состояние, затем начать ощущать его, видеть его, каковы причины, следствия, и тогда я решаю, согласен ли я с ним, и если я согласен, то начало и конец этого состояния становятся для меня одним. И тогда называется, что я его принял и прошел, и это мое. Я отождествляю себя с ним. И поэтому это происходит не сразу, выходят из Египта. Но здесь есть определенный процесс, и поэтому они сделали круг и пошли по короткому пути, а потом повернули по указу Творца и снова вернулись и прошли по длинному пути через конечное море, чтобы конечным образом отключиться от Египта, поскольку есть заповедь затем не сходить в Египет.
Отрывок из Зоара точно об этом завершении говорит, о котором мы говорим, поверить в Творца и в его слугу Моше. 203 пункт из главы Бешалах, естественный взор, и увидел Израиль руку могучую, и поверили в Творца. А разве до сих пор не верили в Творца? Ведь уже сказано, и поверил народ, и услышали. То есть видели все могущество, явленное им Творцом в Египте. Но «и поверили» означает, что поверили в сказанное им. «И сказал Моше народу, не бойтесь, станьте и зрите спасение Творца».
Да, потому что человек должен получить две силы свыше. Мы находимся в состоянии, когда у нас есть желание получать, с одной стороны, и желание отдавать, которая приходит нам с другой стороны, и мы должны в двух этих желаниях выстроить что-то посередине, называемое средней линией. Желание получать приходит к нам свыше, как эгоизм, наше желание. Желание, рацион. И это является всем нашим материалом. Это мы, это я. Я таким образом чувствую. А вторая сила, которая приходит к нам, называется желанием отдавать. Рацион ляшпия. Желание отдавать слабо, оно небольшое, поэтому называется только точкой в сердце. Или силой света, который немного светит надо мной. И я должен проделать здесь своего рода, как это сказать, расчет. Я должен произвести расчет, что я предпочитаю. И не только, что я предпочитаю перечеркнуть желание получать, и взять только желание отдавать. Я этого не могу сделать, я должен совместить их вместе. Потому что кто такой я? Это две эти силы, как два ангела. Сила зла, скажем, что это желание получать, и сила добра, желание отдавать. Эти две силы я получаю свыше. Кто такой я? Я не существую. Пока что я чувствую себя состоящим из этих двух сил. И есть своего рода я, начало, это точка, которую я должен выстроить. И когда я начинаю выстраивать, происходит так, что я строю себя состоящим из двух сил. Когда с одной стороны приходит ко мне желание, с другой стороны приходит ко мне намерение отдачи, когда я с помощью этого желания, когда я получаю, я хочу дальше передавать, отдавать. Конечно же, у меня нет ничего от себя самого, что я могу создать себе, кроме того, что я получаю. Я получаю от Творца, Буре, получаю. Я получаю от Творца наслаждение, наполнение. И это наслаждение и наполнение я получаю для того, чтобы давать ближнему. В таком виде проходит через меня весь свет бесконечности. Буквально свет бесконечности. Буквально весь он проходит через меня. И тогда я перевожу весь его ближнему. Конечно же, если он проходит через меня, я удостаиваюсь всего, но все мое намерение здесь называется экран, и он на отдачу. Это называется любовью. Любовью к ближнему. И в таком виде я составляю сам себя. Если я составил себя в таком виде, это желание, называемое кли, есть душа, нешама. Она наполнена светом бесконечности, она передает весь свет бесконечности ближнему, то есть включает в себя все желание ближнего. И тогда получается, что я реализовал все желание, которое находится в левой линии, и реализовал все намерение в правой линии, и из всех этих вещей составил свою душу, и в результате пришел к реализации того, что стал как Творец. И здесь мы начинаем это выстроение при выходе из Египта, когда мы, с одной стороны, отрываемся от своего эгоизма и берем от него только желание. Ты видишь? Что мы берем? Мы берем только желание. Но только желание. Это называется взять из Египта утвари, серебра и золота. А вне Египта, то есть вне эгоизма, вне намерения ради получения для себя, мы начинаем пользоваться этими желаниями, но не ради себя, но в направлении к ближнему. И весь процесс... Получается у нас очень простым. Мы здесь в одном чертеже передаем все, что нам необходимо сделать.
И это происходит в первый раз после перехода моря Ямсуф?
После пересечения конечного моря Ямсуф, когда мы убегаем и продвигаемся, продвигаясь к горе Синай, мы будем там изучать в следующих главах с Божьей помощью о условиях. Можете ли вы стать как один человек с единым сердцем? То есть, берешь ли ты эту утварь, которую взял из Египта, соединяя все эти желания вместе, чтобы прийти к любви к ближнему? Если ты приходишь к любви к ближнему, есть у тебя здесь желание ближнего, и тогда, с другой стороны, есть у тебя весь свет наполнения от Творца. И ты становишься как клетка в организме, которая проводит через себя всю жизнь для всего тела, обслуживая всех, но тем самым удостаивается, что через тебя проходят все силы жизни, и ты чувствуешь себя находящимся в бесконечности, в бесконечном потоке желаний и наполнений. К этому мы должны прийти, да.
Но есть некое состояние, очень серьезное раскрытие, о котором говорится после перехода конечного моря, песни на берегу моря. И вот говорят, на берегу моря служанка видела больше, чем видели пророки. Что там происходит?
Это свет хохма, гар хохма. Переход конечного моря – это гар хохма. Раскрываются очень большие света, чтобы оторваться от намерения ради получения, извлечь только желание без намерений, когда возможно пользоваться этими желаниями, затем с намерением ради отдачи. И поэтому здесь должно быть раскрытие буквально. Творец должен раскрыться. Творцом называется свет Наранхай, свет Ехида, который должен был раскрыться по-настоящему. И мы в результате такого раскрытия приходим к состоянию, когда на самом деле можем оторваться от своей первой природы.
Каким образом это ощущают? Это тяжело?
Нет. Это на самом деле, я думаю, и Бааль Сулам пишет, и все каббалисты пишут об этом. С одной стороны, это трудно. То есть, если ты произведешь расчет, ты подводишь линию и подписываешься, это невозможно. Именно так, поскольку в нас нет сил для этого. Конечно же, если все мои желания получать, как мы можем сами, я могу себя извлечь за волосы, но у меня нет волос уже, ну скажем ты, невозможно извлечь себя, невозможно подпрыгнуть над самим собой. Никто этого не может сделать. Но что мы делаем? Мы должны воспользоваться посторонней силой. Здесь в этом весь прием вся эта блестящая мысль, когда мы способны притянуть свет, возвращающий к источнику, как сказано, создал злое начало. И, конечно же, злое начало есть в тебе, хотя ты должен много трудиться, чтобы раскрыть его. Мы видим, как Йосеф со своими братьями и с женой Потифара, как входят в Египет, пока не проходит 400 лет раскрытия всего злого начала, и все казни, пока не начинают отделяться от злого начала с помощью казни. Это все очень непросто. И все это рабство в Египте совсем непростое. И какие беды необходимо там пройти. Это непросто. Но если мы это делаем с самого начала в модели, которую мы видим здесь, по такой модели, если мы строим такую модель, когда я нахожусь с ближним, то есть с группой, с товарищами, это называется группа, товарищи, если я нахожусь в таком состоянии, если я нахожусь со светом, возвращающим к источнику, то есть изучаю Каббалу. Ну и, конечно же, должен быть учитель, который объясняет все это. Если есть у меня эти две вещи, то есть с одной стороны творец, а с другой стороны группа, то я в конечном счете посередине нахожусь как реализующий, связывающий между ними правильным образом, когда я каждый раз могу видеть себя, как я связываюсь с Творцом для того, чтобы передать от Него все, что возможно, группе. И тогда я как бы нахожусь в том же состоянии, как здоровый организм, в котором каждая клетка думает, как она будет пытаться находиться в организме полезной. И если мы таким образом чувствуем себя, что мы должны войти в эту работу, это называется как быть одним человеком в одном сердце. Без этого мы не получим Торы. Тора, свет, который возвращает к источнику, мы получаем на горе Синай при одном условии, что если ты желаешь на самом деле стать как один человек с единым сердцем, имеешь ли ты намерение прийти к поручительству, когда каждый поручитель другому тем, что он проводит путь в их жизни, когда он знает, что без него они не могут жить, и он без них тоже нет. И если все это понимают и обязуются в этом, тогда они получают свет. Поскольку иначе, если ты не обязуешься заранее, с самого начала к этому, обязательство должно быть в сердце, как высеченное истинным образом. Если ты не обязываешься к этому, весь свет Торы становится ядом смерти. Тора может быть эликсиром жизни или ядом смерти. Если ты проводишь это через себя к другим, это эликсир жизни. Если ты хочешь притянуть это к себе, это яд смерти, это отравление в духовном. И в нашем организме это так происходит, если какой-то орган отмирает и не находит связи с другими. И поэтому получается, что мы постепенно очень приходим к рассечению конечного моря, к гар хохма, которая отрезает нам. Как сказано, что служанка видела чем больше, чем Иезекииль пророк, самое большое раскрытие, к которому человек приходит, но не надо думать, что эти раскрытия, они затем создают в нем сомнения и другую работу. Это удивительно в духовном. Могут показать тебе все от края до края. Сейчас, а в следующий момент меняется твое желание. И как будто вообще ничего не было. Ты не можешь полагаться на вчерашний день, поэтому сказано, не верь себе до конца, до смерти своей. Когда твой эгоизм совершенно умирает, и ты отрываешься от него, тогда ты приходишь на самом деле к исправлению. Но, может быть, мы немного продолжим? Иначе мы не успеем.
Да, здесь очень много отрывков. В главе есть специфические вопросы из интернета. Да-да, спрашивают о выходе из Египта. И Галь из Хадыры, и Евгений из Киева спрашивают, выход из Египта — это одноразовое событие или каждый раз заново надо выходить?
не это одноразовое событие в душе. Мы говорим о том, что мы приходим, мы находились в первом состоянии, это в самом начале творения, мы опускаемся во второе состояние, это состояние исправления, и поднимаемся из исправления к исправленному состоянию, это называется концом исправления, третьим состоянием. И так сейчас мы находимся здесь. И уже нет возврата. Нет возврата. Мы прошли буквально до самой границы. И с этого момента и далее нам нужно сделать только подъем. Это последний этап. Мы уже прошли весь этот трудный путь. Мы уже дошли до сюда. И все. Нет возврата. Каждый должен раскрыть свой Египет, должен каждый оторваться от своего эгоизма, каждый должен сделать это для того, чтобы прийти к объединению с другими. Силы природы — это Творец. Творец гематрии природа. Они помогут нам, они будут давить на нас, чтобы мы вышли из этого Египта, из состояния, в котором мы сейчас находимся, в эгоистическом виде, объединены друг с другом. И мы должны будем связаться между с тобой в хорошем виде, в любви, и раскрыть свет Творца, который пребывает между нами. Перед нами буквально конец всего этого процесса. Да.
И после этого великого раскрытия, после перехода Ям-Суф, конечного моря, Израиль выходит в пустыню. Они еще по дороге в пустыню Синай проходят место, где горькая вода, называют его Мара. И говорят, видим, некий процесс начинается. Они все время жалуются. Все время говорят Моше, были котлы с мясом, лук, чеснок. В Египте им дают ман, дают мясо, чтобы они удовлетворены были пищей. Они собирали его утром, и им сказали, вы обязаны его в течение дня съесть на шаббат, не надо набирать в пятницу двойная порция. И так далее, все эти истории с маном, и с этой пищей. И такое впечатление, в конце этой истории с ман, Творец не очень доволен этим народом. Говорит Моше, до каких пор вы не будете слушать того, что я говорю? Сказано было, в пятницу набирать на два дня. И Моше говорит, Творец даст вам пищу. Вся эта история с маном, все эти эксперименты. В чем тут дело?
Маном называется... Не там манна, хлеб с небес. Конечно же, это хлеб с небес, но не в том виде, что он падает с небес. Почему это называется с небес, я не знаю. Ты скажи мне, если мы находим его утром вместо росы, да? То есть это не с неба приходит, а от земли. То есть маном называется соединение между биной и малхут. Когда мы можем поднять наше желание и потребовать, чтобы было у нас исправление бины, свойство отдачи, мы хотим уподобиться Творцу, и поэтому все наши желания, которые способны подняться, просить, быть такими, как Творец, в отдаче, любви, это пробуждение их называется маном, и тем самым человек, по сути дела, наполняет себя вслед за тем, как он отрывается от своего эгоизма. То есть, чем я оживляю свою душу по-настоящему, тем, что я наслаждаюсь от того, что я нахожусь в свойстве отдачи, что я хочу только одного — наполнять себя от небес. С помощью связи Малхут, что это я, с Биной, которая является Творцом. И поэтому здесь выяснение, я желаю этого и не желаю, я могу себя или нет наполнить, это наполняет меня так же, как эти кастрюли с мясом и луком и чесноком, которые были в Египте, или же нет. Один раз да, другой раз нет. Эти состояния, которые проходят народ Израиля, как там рассказывается, во всем этом процессе. Это обязательное состояние. Тора рассказывает нам о каждой самой маленькой детали, которую мы должны пройти, каждый из нас. Поэтому сказано о Торе: «Напиши на скрижалях сердца своего». То есть сердце человека, сердцем называется желание, что все наше желание должно получить те же изменения, о которых рассказывает нам Тора. И поэтому те состояния, которые раскрываются, когда не желают манна, желают вернуться к луку, чесноку и мясу в Египте. Это мы раскрываем внутри себя во время духовной работы. Именно когда ты проделываешь очень сильные старания для того, чтобы продвинуться вперед, в тебе раскрываются еще неисправленные желания, которые еще не выявлены, которые ты именно сейчас, с помощью того, что они раскрываются, ты их выявляешь, ты их выхватываешь. Это как змей, который высовывает свою голову, ты его хватаешь и извлекаешь его изнутри, так ты исправляешь его и освобождаешься от него. То есть без раскрытия зла, и мы все время читаем об этом, воды раздора, золотой телец и прегрешение соглядатаев, и все эти случаи, без этого мы не можем продвинуться. Раскрытие зла должно быть. Человек не может исправить, а только то, что есть в нем. Мы каждый раз раскрываем зло. Но когда мы убегаем из Египта, мы только отрываемся от верхнего слоя эгоизма, а затем раскрывается нам все глубже и глубже и глубже. Египет как будто все-таки живет в нас. До сегодняшнего дня мы находимся в этом последнем изгнании, четвертом изгнании. И мы говорили о том, что мы должны находиться в 400 лет изгнания Египта. И только сейчас мы завершили это, когда мы пришли к стране Израиля и должны здесь только устанавливать себя уже в духовном виде. Получается, что мы без того, чтобы раскрыть весь наш эгоизм, мы не сможем исправить себя по-настоящему, всю нашу душу, и прийти к концу исправления. Поэтому сейчас то, что раскрывается в человечестве, последняя форма Египта, когда мы все взаимосвязаны в абсолютном виде, каждый человек со всем человечеством, мы скоро это раскроем, с одной стороны, а с другой стороны, ненавидим все друг друга, и никто не хочет другого, каждый хочет свой угол, без всякой связи с другими. Для чего мне? Есть у меня холодильник, микрогаль, пенсия, национальное страхование, поликлиника, и все, я ничего не хочу, ни жены, ни детей, ничего не хочу, прежде всего я. И тот эгоизм, который раскрывается именно в таком виде, он уже окончательный. Поскольку он раскрывается на фоне, когда мы соединены вместе и не можем отключиться, и ничего не можем сделать друг без друга. И тогда эти две противоположные формы, они дадут нам такие столкновения, что мы должны будем убежать из этого состояния и подняться над этим Египтом. И человек должен подготовиться к состоянию, когда на самом деле выход из эгоизма даст ему новое наполнение, которое называется ман, и это наполнение наполнит его окончательно, и в этом мане он почувствует будущее избавление. Это сказано, что соответствует дню субботы. Когда даже не надо беспокоиться о пище, а все это готово, то есть наполнение для его души придет как результат 6 дней его работы из тех выявлений, которые он произвел раньше. И поэтому после всех случаев и процесса, которые мы проходим в этой главе, мы видим, что в конечном счете нам нужно воевать с Амалеком. И это окончание главы, да? И это война из поколения в поколение. Он спрашивает нас, да, там кто-то из интернета, является ли это выходом из Египта на каждой ступени? Нет, но война с Амалеком — это да, это в каждом поколении. И об этом есть память, чтобы стереть Амалека из нашей памяти. И мы должны выявить злое начало. Билам, Балак, Амалек, Аман. Все эти свойства, кроме фараона, самого первого, это все наш эгоизм, который таким образом пробуждается, и каждый раз мы должны исправлять его. И хотя мы не возвращаемся в Египет, но не просто так сказано в Агаде Пасхальной, что человек в каждом поколении должен видеть себя, как будто сейчас он выходит из Египта, и чувствовать себя как будто выходящим из Египта. То есть есть в каждом поколении, когда мы себя исправляем все больше и больше, это именно с помощью того, что мы берем эти желания, ту утварь, которую мы берем из Египта, и все больше и больше исправляем ее, с помощью этого мы поднимаемся. То есть выход из Египта дает затем нам возможность подняться по всем ступеням до конца исправления. Поэтому это настолько важно. Когда всегда мы говорим память о выходе из Египта, поскольку если я делаю какое-то хорошее действие, это вследствие того, что я был в Египте, раскрыл, то есть был в состоянии, когда раскрыл в себе зло, создал злое начало, а затем создал Тору в приправу. То есть я пришел к свету, возвращающему к источнику, и с помощью него я исправляю это злое начало, которое я достиг в Египте. Поэтому глава настолько важна. И она рассказывает нам об отрыве, самом первом выходе из Египта, а затем мы уже переходим на территорию, которая является новой, и начинаем исправлять желание, которое мы извлекли из Египта, уже в уподоблении его на отдачу, уподоблению Творцу и любви. И есть здесь много о чем рассказать, о водах раздора, ну, при другой возможности. Есть там за тобой несколько людей, которые очень хотят спросить.
Выход из Египта. У них был Моше и был огненный стол. Был пример положительный, то, что им поможет. Что нам сегодня помогает? Мы не видим ни Моше, не видим огненного столба. Что нам придает силу идти в направлении развития?
Он хочет оправдать себя, а? Это эгоизм всегда так. Прежде всего делает. Но я тебе скажу. Сказано, человек — это малый мир. То есть вся духовная работа происходит в самом человеке. Нет кроме человека ничего. Ты должен сконцентрироваться внутри, в себе и думать, где фараон, где Моше, где Творец, где все сыновья Израиля, где пустыня, и где сам Египет, и где конечное море, и где там Аман, все это внутри, где это во мне, все эти свойства, ничего извне, ничего. Нет у тебя Моше, находящегося вовне, берущего тебя за руку и проводит тебя как детей, которых переводят через дорогу, через конечное море. Нет, это ты внутри находишь эти силы и с помощью них продвигаешься. Итак, попробуй. Пожалуйста, все перед тобой. Да, сосед.
Народ Израиля, с одной стороны, он благодарит за пищу, за воду, и в конце концов история с Амалеком. Что это за явление сомнений, жалоб, просьб, которые все время нарастают?
Каких сомнений?
Ну, сомнения есть там в народе. Да, нет, что будет со мной?
Да, смотри. Поскольку человек, по сути дела, что такое человек? Человек во мне. Все ведь во мне. Это то выяснение, та точка выяснения, которую я все время пробуждаю, и она производит этот процесс выяснения. И после того выявления, которое она произвела, все выяснение связывается с этой точкой и выстраивается над ней образ человека. Это образ Творца. То есть получается так. Находится, есть какая-то точка в сердце, называемая «я». А здесь еще раз. Желание получать, с одной стороны, желание, и оно эгоистическое, это эго, которое я определяю как зло. Как я определяю это как зло? Если я, с другой стороны, притягиваю к себе свет, свет бесконечности, или свойство Творца, и тогда я начинаю выяснять, насколько я могу притянуть отсюда, и насколько я могу привлечь отсюда, и насколько я привлекаю, тогда я выстраиваю, как я уже изобразил тогда, я выстраиваю свой сосуд души. И именно он называется человек. Это человек во мне. Как я его выстроил? Я его выстроил из двух сил, которые я получил свыше. Сила приходит от Творца, поскольку так написано, я создал злое начало. И вторая сила, о которой сказано, создал Тору в приправу. Обе эти силы он создал и дал мне. Я из их обеих создал эту третью силу, которая называется душа. И она не существует до тех пор, пока я не выявляю ее и не выстраиваю ее. Но она дается мне только как точка выяснения. Поэтому сказано об этой точке выяснения, всегда должен человек себя видеть наполовину заслуженным, наполовину грешником, делающий добро и зло, делающий добро, перевешивает себя и весь мир. Это все, что есть в нем, на чашу заслуг, а если нет, то, не дай Бог, на чашу прегрешений. Итак, с помощью выявлений он выстраивает себе человека в себе. Пока этот сосуд не выстраивается и не называется сосудом души. Да, но следующий ханох.
Человек должен достичь любви, слияния, но он должен пройти через ненависть и выяснение. И вот мы видим, он этому отдает всю жизнь, предан этому. Что такое хорошее отделение?
Прежде всего, я думаю, что это хорошее отделение от фараона. Он сопровождает нас. Он, если мы не очень-то хотим, он давит на нас прежде всего. Выйдите. Мы уже решили, что вы выходите. Наш фараон, наш эгоизм, работает вместе с Творцом. Фараон — это обратная часть Творца. Это то же самое, та же сила, но в обратной, с обратной стороны, которая занимается нам. Нет никого, кроме Творца, но Творец представляет нам себя в двух видах. Как мы видим это в свитке Эстер. Есть царь и есть Ахашверош. Когда неизвестно, с кем находится этот Ахашверош. Один раз он с Аманом, а другой раз с Мордехаем, и так вот он играется между ними. И это все для того, чтобы дать нам место для свободного выбора, место для того, чтобы мы стали людьми, чтобы мы сами выяснили точку, к которой мы должны прийти. И в конечном счете это к любви к ближнему, поскольку в любви к ближнему внутри нее ты раскрываешь Творца. Это то, что мы изучаем, что мы находимся как разбитые души, то есть разделенные и изолированные, так, в изоляции друг от друга. И если мы начинаем пытаться связаться друг с другом, каждый из нас, как части единого организма, тогда получается, что мы находим там, внутри, между собой Творца, ту силу, которая связывает нас вместе, сила жизни в организме. Какое различие между живым и мертвым организмом? Это сила жизни, это и есть Творец. Творец живой — это то, что мы раскрываем. И все зависит от возлюби ближнего как себя. Это сосуд, когда ты соединяешь между всеми и хочешь соединиться. И тогда ты приходишь к возлюби Творца своего. Ты раскрываешь эту силу, силу жизни. И тогда ты начинаешь чувствовать себя, находящимся в жизни, на том же уровне жизни, что и Творец. Вечность, совершенство, мир бесконечности. И ко всему этому приходят только с помощью усилия к любви к ближнему. Насколько это ненавистно нам, насколько мы находимся в изгнании, до разрушения храма мы находились в любви к ближнему и упали в беспричинную ненависть. И сейчас мы должны снова подняться. Это два состояния, в которых мы всего лишь находимся. Или в ненависти друг к другу, или в любви к друг другу. И в соответствии с этим мы находимся или в изгнании из духовного Творца, или в соединении с Ним и в ощущении другого мира. Поэтому то, о чем мы говорили в начале нашей сегодняшней беседы, что человек в конечном счете чувствует себя там, где он находится, в каком мире. Все зависит от желания получения в нем, как организовано это желание. Если я организован на любовь к ближнему, я чувствую себя в высшем мире, в духовном мире, в совершенном мире, в вечном. Так я чувствую себя. Если я нахожусь в любви к себе, к ненависти, в ненависти к ближнему, тогда я чувствую себя в этом мире. И все знают, насколько он не очень-то хорош и приятен. И об этом рассказывает глава, то есть Бешалах. Давайте придем в конечном состоянии, когда, в конечном счете, когда мы сами выйдем из Египта, из нашего злого начала. Как сказано, и послал фараон, народ отослал. Это не очень приятно, поскольку он отсылает нас в очень жестоком виде, с очень сильными ударами. И мы сейчас находимся в начале этих ударов, когда общий эгоизм глобальный, который раскрывается, он давит на нас таким образом, что мы будем вынуждены убежать от него, иначе жизнь будет хуже смерти. И если мы заранее не побеспокоимся о том, чтобы выйти, он будет сопровождать нас спокойно. Если мы решим об этом сами, к хорошему состоянию, к избавлению и концу пути. И для этого дана нам Тора.
Ну, мы уже близки к завершению и хотели в конце закончить нашу недельную главу отрывком из Зор, из главы Бешалах, из статьи учения о мане. И дороже всех та пища, которой питаются товарищи, занимающиеся Торой. Пища, исходящая от высшей хохмы, истинной хохмы. Поскольку Тора исходит от высшей хохмы, и те, кто занимаются Торой, восходят к основам корней, и потому пища их приходит от высшего святого места. Это глава Бешалах. Мы очень благодарны вам, уважаемые зрители, что вы были с нами. Всего вам хорошего. До встречи на следующей неделе.
Хорошей субботы.